говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. Специалисты планируют сегодня завершить работы на месте крушения самолета «Боинг 737», следовавшего из Москвы в Казань. В Петербурге продолжаются судебные заседания по мерам пресечения для арестованных активистов «Гринпис». Краснодарский краевой суд сегодня должен начать оглашение приговора по делу об убийстве 12 человек в станице Кущевская. Эти и другие темы в нашей программе следующие 50 минут. Среди основных версий крушения лайнера «Боинг 737-500» 17 ноября в Казани, в котором погибло 50 человек, следствие рассматривает ошибку пилотирования, техническую неисправность, неблагоприятные погодные условия, некачественное топливо, а также некорректную работу наземных служб. Официально исключена лишь одна из вероятных версий – теракт. Об этом сообщил министр транспорта Максим Соколов. Однако с этим эксперты и жители Татарстана готовы поспорить, рассказал Динаре Седдиковой корреспондент «Радио Свобода» в Казани Булат Мухамеджанов.
Поскольку подавляющее число жителей Татарстана не специалисты в авиатехнике, конечно, четкой версии ни у кого нет. Естественно, разные версии рассматриваются, в том числе пользователи в соцсетях не исключают версию и каких-то террористических действий, потому что как-то так совпало, что в республике в минувшие выходные были обезврежены два самодельных взрывных устройства в разных районах. Кроме того, были зафиксированы две попытки поджога церквей. И, кроме того, по соцсетям и, соответственно, в интернете, в том числе на уважаемых информагентствах, были следующие посты, а именно о том, что неизвестные пытались отстрелять из ракет территорию крупного республиканского гиганта, это УАО «Нижнекамск Нефтехим». Также была информация о том, что в близлежащих селах проходили профилактические мероприятия с участием ОМОНовцев. То есть проверялись документы, ну, кто-то говорил о том, что некая даже операция проводилась. Правда, МВД такую информацию опровергает. В общем, как-то все это вот в один клубок связывается у некоторых наблюдателей. Ну, посмотрим. То есть, ну, конечно, основная сейчас версия о том, что самолет, скорее всего, был устаревший, соответственно, у него могли быть какие-то неисправности, которые привели к трагедии. Кроме того, сегодня появилась информация о том, что пассажиры должны были лететь из Москвы в Казань не на «Боинге», а на менее вместимом самолете «Бомбардир», по-моему, называется. Я тоже, кстати говоря, им летал. Он вмещает намного меньше людей, там, по-моему, около полусотни человек, в отличие от «Боинга». И есть также вот версия такая, что самолет в последний момент заменили именно из-за того, что в нем, в «Боинге», я имею в виду, есть бизнес-класс, а именно бизнес-класс, скорее всего, вылетели сын президента Татарстана и, соответственно, начальнику ФСБ.
Что касается самой авиакомпании, эксплуатация этих типов самолета приостановлена, а какие-то еще санкции к авиакомпании Татарстан?
Насколько я знаю, сейчас у авиакомпании Татарстан остался один самолет «Боинга». Соответственно, поэтому говорить о какой-то массовой приостановке эксплуатации самолета такого класса, она, в общем-то, ну, ничтожна, можно сказать. Что касается проверки по линии авиакомпании «Татарстан», я знаю, что там проводится прокурорская проверка, ну, по линии Следственного комитета, но о приостановке деятельности всей авиакомпании пока речи такой нет.
Но при этом и вы говорили, да, и многие пишут о том, что были и забастовки, и долги у этой авиакомпании, и вот с этим ничего не планируется пока делать, несмотря на все проблемы.
Я думаю, что, конечно, смерть и сына президента, и начальнику ФСБ, она может подвигнуть к тому, чтобы наконец разобраться с этой компанией, поскольку, да, вы правы, в последние годы эту компанию сотрясали скандалы, потому что вроде бы говорилось о слиянии с Акбарс Аэро, но Акбарс Аэро, оно обслуживает в основном VIP-перелеты, чартеры, и, в общем, я так понимаю, что этой структуре довольно-таки прибыльной, не очень хотелось брать на себя убыточную организацию, кое являлась именно авиакомпания «Татарстан». Сейчас, может быть, как-то все это изменится.
Что с опознанием? Противоречивые довольно данные. Вот вам что известно?
Точное количество информации у меня нет, но я знаю, что вот на сайте Минздрава России появилась вчера вечером информация о том, что началась процедура идентификации тел. Соответственно, наверное, можно говорить о том, что процедура опознания она началась.
По поводу настроений в обществе, правозащитники, активисты начали чуть ли не пикет организовывать, да, потому что и сразу вспомнили и Болгарию.
В Татарстане живо воспоминание о Болгарии, тем более сейчас в разгаре судебный процесс по этому делу, который, я думаю, продлится, ну, еще минимум год. Соответственно, основной слоган такой, что Болгария, в общем-то, ничему не научила. Все те же суда, как воздушные, так и надводные, которым там уже порядком лет. То есть, если Болгария там была, по-моему, в 50-х годов или 40-х годов постройки, то здесь тоже самолет не такой новый, 23 года. Ну и к тому же, наверное, это даже не сколько именно этот факт, так сказать, удивлял татарстанцев, да, но то, что он побывал уже там в 8 руках, в том числе летал в Уганде, в Бразилии, и если уж там отказались от этого самолета, то почему мы его взяли? Вот, наверное, это основной вопрос, который возникает.
По поводу свидетельств очевидцев, если их можно так назвать, было несколько человек, которые по телевидению, да, заявляли в соцсетях о том, что они летали до этого предыдущего рейса на этом самолете, и уже тогда были трудности, и уже тогда они еле садились, и вот сейчас появляется опровержение о том, что это был совсем другой рейс, что они отправлялись не в Казань, не из Москвы, и вообще это было нормально, потому что были плохие метеоусловия.
Знаете, вот здесь, да, есть некая путаница, вот, может быть, и отчасти с этим и связана как раз информация о том, что в последний момент вот этот бомбардир заменили на Боинг, то есть, возможно, действительно, люди летели туда не самолетом Боинга, возможно. С другой стороны, как, насколько я читал, это не первый случай, когда при посадке у самолета начиналась турбулентность. Поэтому, но опять-таки, все эти вопросы, я думаю, в рамках прокурорской проверки на них дадут ответы. Тем более, как мы знаем, сейчас проверка проводится непосредственно в аэропорту Домодедово, откуда вылетал Боинг.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Казани Булат Мухамеджанов. С ним беседовала моя коллега Динара Седикова. Накануне о системных проблемах гражданской авиации в России в программе «Грани времени» Владимира Карамурза рассуждал президент партнерства «Безопасность полетов» Рафаил Аптуков. Послушаем отрывок из его речи.
Чем они вызваны? Ну, тем потерей времени 90-е годы. Это, в общем-то, понятная история. Но еще есть элементы, которые, ну, как бы, вот почему-то мы не хотим, то ли не хотим упоминать, то ли не знаем, что ли, о них. За четверть века произошли, ну, коренные изменения в гражданской авиации. По сути дела, за это время два новых поколения воздушных судов появились. К сожалению, иностранного производства, не нашего. У нас только вот первый суперджет появился. Произошли серьезнейшие изменения в навигации. А подготовка пилотов, по сути дела, осталась на уровне где-то там 85-90 годов. Что это означает? Мы стали выпускать или первоначально обучать пилотов летать, тогда как Запад или остальной мир учил пилотов управлять, ну, высоко автоматизированными системами. Плохо это или хорошо? Вопрос. Наверное, как всегда, истина или посередине, или в соединении двух этих компонентов. То, что меры предпринимаются у нас по изменению, что ли, значит, системы первоначальной подготовки. Да, предпринимаются. Последние годы действительно лет 5 и оснащаются новыми самолетами, и учебные программы меняются. Но вот та потеря времени сказывается. Откуда пополнялся вот летный состав все эти годы? Как правило, за счет переучивания военных летчиков. Но, простите, это было быстро, необходимость диктовала их быстрее посадить за штурвал. А еще все это дело усугублялось и тем, да и сейчас это усугубляется, тем, что в России острый недостаток квалифицированных пилотов. Это проблема всего мира. Но в России она более ярко выражена. Поясню на примере. По прогнозам Международной организации гражданской авиации, вот на эти годы планировался рост объемов перевозок гражданской авиации на уровне 3-4%. Фактически он превышает 5-6%. В России доходит до 20%. И при этом наши авиакомпании, в том числе ведущая наша авиакомпания, закупает новые воздушные суда, не обеспеченные, будем так говорить, кадровым составом пилотами, готовым пилотом. Отсюда попытки и пригласить иностранных пилотов, отсюда попытки создать, и они действуют, учебные центры готовящая с нуля пилотов в авиакомпании, по крайней мере, в крупных. Поэтому клубок проблем. Как это на безопасности сказывается? Ну, естественно, когда ты торопишься, когда ты, сломав старую систему и не взяв из нее те преимущества, которые она имела, да, тут поневоле задумаешься.
Это было мнение президента партнерства «Безопасность полетов» Рафаила Аптукова. Он был одним из гостей вчерашней программы «Грани времени», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Владимир Карамурза. Продолжается программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сегодня в Петербурге продолжается судебное заседание по мерам пресечения для арестованных активистов «Гринпис». Накануне районный суд Петербурга принял решение освободить под залог в 2 миллиона рублей за каждого судового врача судна «Артик Сан России» Екатерину Заспол, фотографа Дениса Синякова и главу пресс-службы «Гринпис России» Андрея Лахвердова. Сообщается, что экологическая организация уже собрала эти деньги и готова внести их в качестве залога, как только Следственный комитет сообщит номер счета. За событиями, связанными с активистами Greenpeace, следит наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Сейчас она на связи с нашей студией. Татьяна, здравствуйте. Что сегодня должно произойти в Петербургском районном суде?
Здравствуйте. Я нахожусь в Приморском районном суде Петербурга. В Калининском вот не осталось дел, все переместились в Приморский. Надо сказать, что самое раннее рассмотрение дел было назначено на 10.30, затем на 11.30, но только в 12 часов, вот почти ровно, привезли первых заключенных. Я встретила адвокатов, которые были возмущены таким положением дел. Они говорят, что это вообще обычная практика, когда конвой возит заключенных тогда, когда захочет, и понимает вот это время, назначенное судом, как желательное, но не обязательное. И все вопросы, сказал адвокат Сергей Голубок Колокольцева, который завидует этим конвоям. Тем не менее, их привезли, и вот первыми рассматриваются дела те, которые были отложены со вчерашнего дня. Это Анна Пауля из Бразилии, и вот на моих глазах привели в один из залов Дэвида Джона Хаусмана из Австралии. Это тоже человек, решение по делу которого отложено со вчерашнего дня. Так что очень может быть, что уже вот по этим двум людям 8-часовых заседаний, как вчера, не будет, и решение примут достаточно быстро. Интересно, из разговоров, опять же, с теми же адвокатами, можно понять, что им очень странно, почему первых людей до 3 часов людей оставляли под стражей еще на 3 месяца, а после 3 часов прокуратура резко поменяла свою позицию. У адвокатов есть догадки, что, может быть, были какие-то звонки, какие-то неизвестные нам указания сверху, потому что до этого момента представители прокуратуры были согласны с представителями следствия и требовали тоже задержать активистов Greenpeace дальше еще на 3 месяца. Надо сказать, что сама обстановка в Приморском районном суде гораздо более человеческая, мне кажется, да и всем остальным, чем в Калининском. Здесь нет таких свирепых судебных приставов с черными балаклавами на головах, какие встречали нас вчера в Калининском суде. Здесь очень приветливая охрана, широкие коридоры. Здесь не один зал, а как минимум 4 зала для рассмотрения дел активистов Greenpeace. И вот сейчас их как раз всех, ну не всех, но тех, кто, чьи дела рассматриваются первыми, они развезли. Вообще, надо сказать, что и адвокаты, и лица, заинтересованные, родственники, друзья, вот очень много здесь активистов Greenpeace, все они, конечно, до середины дня вчерашнего, они питали очень мало надежды на то, что хоть кто-то будет освобожден под залог, несмотря на то, что все, естественно, считают заключение несправедливым и неправильным. Но именно после того, как Екатерина Заспа первая была освобождена под залог, вот все-таки надежда появилась. И ведь в отношении Анны Паули тоже заявлена вот такая возможность освободить ее под залог. Отдельно надо сказать о работе переводчиков, потому что рассматриваются дела иностранцев, которые, конечно, русский язык не понимают. И вот вчера процесс по Ане Пауле длился 8 часов. И 8 часов на португальский язык переводчик переводил протоколы допросов, речь прокурора, речь защиты и все, что полагается. Так что процесс занимает много времени еще и потому, что он очень трудоемкий. Ну и последнее, что я хочу сказать, это что Greenpeace собрал уже деньги, по крайней мере, на троих отпущенных под залог, но у них нет уверенности, пресс-секретарь Greenpeace заявляет, что у них пока нет уверенности, что объявлен счет, на который можно перевести эти деньги. Как только он будет объявлен, эти деньги будут переведены. В принципе, они идут 2 часа по этим виртуальным коридором, но в течение 2 дней максимум обещают, они должны прийти на счет судебного департамента, и тогда, в принципе, можно ожидать освобождения первых отпущенных под залог.
Татьяна, вот что говорят активисты Greenpeace, представители Greenpeace и адвокаты о суммах залога, насколько они велики?
Ну, вы знаете, пока, я думаю, что был у людей такой шок от радости, от самой возможности, что люди выйдут на свободу, что эта сумма даже не обсуждается. Конечно, говорят, ох, как много. Такие восклицания я слышала, но буквально вот на уровне именно первых эмоциональных восклицаний. Еще такого анализа, сравнения с какой-то существующей практикой еще не было, потому что люди еще просто радуются, что это возможно, и замирают в надежде и, так сказать, в страхе, будет ли это эти первые вот постановления распространены и на других активистов.
Спасибо, Татьяна. Это была корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская. Там сегодня продолжаются судебные заседания по мерам пресечения для арестованных активистов Greenpeace. Всего было задержано 30 человек, среди них и активисты Greenpeace, и члены экипажа судна Arctic Sunrise, и один фотограф и оператор. Произошло это все 19 сентября, когда ледокол Greenpeace под названием Arctic Sunrise подошел достаточно близко к платформе «Приразломная» в Печорском море, и активисты пытались провести на ней акцию протеста против освоения арктических нефтяных шельфов. Но вот они были задержаны российскими пограничниками, арестованы на несколько месяцев, и вскоре, возможно, начнется судебное заседание, судебный процесс по предъявленным им обвинениям в хулиганстве. Это обвинение было предъявлено уже после того, как изначально их обвинили в пиратстве. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Вопрос отношения к однополым бракам публично расколол одну из самых знаменитых американских семей – семью бывшего вице-президента США Дика Чейни. Младшая дочь Чейни, Мэри, обрушилась в социальных сетях с критикой на свою старшую сестру Лиз, которая во время интервью на телеканале Fox News объявила о том, что она лично выступает за традиционное определение брака. Бывший президент, вице-президент выступил в понедельник с заявлением, пытаясь, по сути, рассудить своих дочерей. История эта привлекла широкое внимание прессы, потому что старшая дочь Чейни борется за выдвижение своей кандидатуры в Сенат от штата Вайоминг. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин.
47-летняя Лиз Чейни борется за номинацию в сенаторы от Вайоминга. Она обрела вкус к политике в сравнительно юные годы. После окончания колледжа она работала в Американском агентстве международного развития, выросла до помощника заместителя госсекретаря, участвовала в 2 вице-президентских кампаниях своего отца и была сопредседателем предвыборного штаба республиканцев Реда Томпсона в 2008 году. Борьба за сенатское кресло, принадлежащее сейчас республиканцу Майку Инзи, стала естественным решением дочери человека, занимавшего ведущие государственные посты в течение 30 с лишним лет. Но для победы на первичных выборах в консервативном штате необходимо привлечь на свою сторону консервативную часть населения этого штата. И Мэри Чейни была вынуждена в телевизионном интервью высказаться о своем отношении к традиционным и однополым бракам. «Я верю в традиционное определение брака. Я люблю свою сестру Мэри, я люблю ее семью, но это вопрос, по которому мы расходимся». Попытка сравнительно дипломатичного ответа на вопрос кандидата в сенаторы возмутила ее невестку Хезер По, супругу Мэри Ченни, которая на своей странице в Facebook и не пыталась скрывать своих эмоций. «Лиз часто гостила в нашем доме, она проводила праздники с нами и с нашими детьми. Когда мы с Мэри связали себя браком, она без колебаний объявила о том, что она рада за нас. Ее нынешние заявления о том, что она не поддерживает наше право на брак, звучат, мягко говоря, оскорбительно. Мне интересно, как бы себя чувствовала Лиз, которая переезжала из одного штата в другой, если бы она вдруг узнала, что в одном штате ее брак признается, а в другом нет». Вскоре после появления этой записи Мэри Ченни сделала запись на своей странице в Facebook в поддержку своей супруги и с осуждением своей сестры. Некоторые серьезные комментаторы увидели в этих записях в социальных сетях нечто большее, чем всплеск эмоций. Обозреватель «Вашингтон-Пост» Юджин Робинсон замечает, например, насколько мастерски Хезер По формулирует аргументы, которые могут подорвать шансы ее невестки в глазах республиканцев в Вайоминге. Жена младшей дочери бывшего вице-президента внушает сомнения в правдивости заявления старшей дочери. Ненавязчиво напоминает, что стала жителем штата лишь год назад, ровно тогда, когда она объявила о намерении бороться за номинацию в сенаторы от этого штата. Не исключено, что такой точки зрения придерживается и старший Ченни. В понедельник бывший вице-президент и его жена пошли на небывалый шаг и решили публично рассудить своих дочерей, хотя их судейство и не выглядело нейтральным. Они решили взять сторону старшей дочери, защитив ее от атак семьи младшей дочери. «Мы с болью наблюдаем за тем, как вопрос, с которым мы имели дело в течение многих лет внутри семьи, стал предметом общественного внимания», — пишут Ченни. «Поскольку это произошло, необходимо прояснить следующее. Лиз всегда верила в традиционное определение брака». Такие слова родителей вряд ли помогут восстановить семейные узы в одном из самых знаменитых семейств в Америке. Говорят, что две близкие друг другу сестры порвали отношения несколько месяцев назад. Неизвестно, как воспримет Лиз Ченни такое публичное вмешательство родителей в конфликт сестер. Эта ссора сестер и реакция на нее бывшего вице-президента удивительна еще и потому, что Дик Ченни был одним из редких видных республиканцев, который выступил за признание однополых браков больше 10 лет назад, еще до вступления в должность вице-президента. И он не скрывал своей позиции, несмотря на противоположные взгляды своего босса, президента Буша-младшего. В конце вице-президентских дебатов в 2004 году Хезер По, тогда партнер Мэри Ченни, поднялась на подиум вместе с другими членами семьи Ченни. Разыгрывающаяся теперь на глазах страны драма семьи Ченни во многом отражает эволюцию республиканской партии, отличавшуюся верностью консервативным моральным устоям, говорит Грегори Анджело, руководитель Лок Кабин Репабликанс, организации, в которую входят республиканцы-представители сексуальных меньшинств. То, что происходит в семье Ченни, это образец дискуссий, происходящих в семьях республиканцев, да и во всех американских семьях в данный момент, говорит он. Отношение к однополым бракам становится важным политическим вопросом для республиканской партии. Защита традиционного брака была постулатом партии, но теперь даже некоторые видные республиканцы призывают партию смягчить свои взгляды и позицию. Согласно опросам, лишь 34% республиканцев выступают за легализацию однополых браков. А среди членов партии моложе 50 лет эти браки поддерживает 52% партийцев. Однако организации евангельских христиан, наиболее надежный избирательный блок партии, остаются в непримиримой оппозиции любой идеи проявления терпимости в отношении однополых браков.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12:30. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Первые результаты расшифровки черных ящиков, разбившегося в Казани пассажирского Боинга 737, могут стать известны сегодня. Расследование же причин катастрофы, жертвами которой стали 50 человек, займет длительное время, сообщил министр транспорта России Максим Соколов. Международная экологическая организация Greenpeace собрала 6 миллионов рублей для освобождения из-под стражи троих активистов, граждан России. Екатерина Заспа, Дениса Синякова и Андрея Аллахвердова. Деньги будут внесены, как только Следственный комитет даст номер счета, сообщил сегодня агентству РИА Новости представитель пресс-службы организации. Средства для выплаты залога были собраны через главный офис Greenpeace в Амстердаме. Президентский совет по правам человека требует проверить на коррупцию действия властей и правоохранительных органов Московского района Бирюлево, где недавно произошли беспорядки. Соответствующие обращения в МВД, Генпрокуратуру, Федеральную миграционную службу и мэрию будут обсуждаться сегодня на заседании совета. Как пишут газета «Известия», правозащитники утверждают, что под видом борьбы с нелегальной миграцией происходит передел сфер московской торговли. Госдума России сегодня рассмотрит в первом чтении пакет законопроектов о пенсионной реформе. Депутатам предстоит принять отдельные документы по страховой и по накопительной пенсии. Полиция на Гаити применила слезоточивый газ против участников многотысячной демонстрации протеста в пригороде столицы страны Порто-Пренса. Ее участники требовали отставки президента страны Мишеля Мартеи. Демонстранты устроили на улицах заграждения из горящих покрышек, били стекла автомобилей, бросали в полицейских камни. Это была самая крупная антиправительственная демонстрация с тех пор, как Мартеи пришел к власти в мае 2011 года. В Каире сегодня ожидаются антиправительственные демонстрации во вторую годовщину гибели 42 египтян, выступивших против военного правления. Манифестанты также пройдут под лозунгами в поддержку отстраненного генералами 3 июля этого года первого демократически избранного президента Египта Мухаммеда Мурси, выражавшего взгляды исламистов. Государственный секретарь США Джон Керри заявил, что эпоха доктрины Монро ушла в прошлое, что Соединенные Штаты рассматривают страны Латинской Америки как равных партнеров. Керри выступил с этим заявлением в понедельник в штаб-квартире Организации американских государств в Вашингтоне. И о валюте. Доллар сегодня стоит 32 рубля 56 копеек, евро 43 рубля 95 копеек. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». Сейчас в нашем эфире важная международная тема. В Пакистане количество сексуальных преступлений против детей, согласно обнародованной статистике, в последний год выросло более чем на 20%. Однако правозащитники заявляют, что о большем числе надругательств над детьми становится известно потому, что эти преступления перестали скрываться всеми, кто о них знает. Как это было ранее, жертвы и родственники пострадавших все чаще открыто требуют правосудия, отказываясь от традиционных представлений о сохранении чести семьи любой ценой. С подробностями мой коллега Александр Гостев.
Общественное мнение в отношении преступлений на сексуальной почве сегодня в Пакистане начинает заметно меняться. Если объектом преступления становится ребенок, то все чаще гнев и публичное, да и уголовное осуждение настигают не жертву, а преступника. Ранее пострадавшие дети, родители и их родственники, особенно в консервативной пакистанской сельской глубинке, предпочитали скрывать факт насилия, чтобы не быть опозоренными, согласно традиционным понятиям о морали, и даже не оказаться в роли правонарушителей в районах, где за правопорядком и соблюдением норм шариата следят местные исламские советы старейшин. Случаи, когда суровому наказанию за безнравственность подвергаются изнасилованные девочки-подростки, становятся реже. В прошлом 2012 году в Пакистане было зафиксировано более 3800 случаев сексуального насилия в отношении детей. Но этот рост в цифрах объясняется изменением общественного сознания, говорят активисты местной неправительственной правозащитной организации «Сахиль», основанной в 1996 году и занимающейся проблемами предотвращения сексуальной эксплуатации детей и подростков в Пакистане. Исполнительный директор «Сахиль» Маниза Бано рассказывает в интервью «Радио Свобода», что сейчас рост такой статистики – это не тревожный сигнал, а скорее свидетельство положительных изменений.
Безусловно, о случаях изнасилования детей говорят и сообщают все чаще. Ранее эта тема была запрещенной, непроизносимой, однако все больше людей отваживается сообщать о преступлениях.
Каждый день в Пакистане, по данным организации, жертвами преступников становится не менее 10 мальчиков и девочек. Власти в Исламабаде, как считает Маниза Бано, пока не считают решение этой проблемы приоритетной задачей, так же, как и полиция, которая зачастую отказывается оказывать поддержку и защищать пострадавшие семьи. В Пакистане существует так называемый Совет исламской идеологии, государственный орган, определяющий, насколько тот или иной закон страны соответствует нормам шариата. Его члены все чаще подвергаются подвергаются критике за то, что по их настоянию в Уголовном кодексе сохраняется знаменитое шариатское положение, предписывающее любой жертве изнасилования, желающей обратиться с заявлением, предоставить суду не менее 4 свидетелей случившегося. В противном случае сам пострадавший или пострадавшая могут быть обвинены в лжесвидетельстве. Ханиф Панизай, возглавляющий в провинции Белуджистан региональное представительство Пакистанского общества защиты прав детей и подростков, утверждает, что очень многие сексуальные преступления в Пакистане, и против детей в том числе, совершаются по причине пробелов в законодательстве, о которых осведомлены потенциальные насильники. Женщины и дети в нашей стране – это крайне уязвимая часть общества, их очень легко сделать жертвами. Правоохранительные органы, полиция, часто просто не понимают, что они обязаны защищать их, в том числе от таких преступлений. Мы призываем правительство реформировать, наконец, правовую структуру в этой области, так как пока в стране нет законов, помогающих выявлять и наказывать сексуальных преступников. Впрочем, региональные и общинные судебные органы Пакистана, как считают в организации «Сахиль», демонстрируют все больше решимости бороться с преступностью против детей. Последний нашумевший случай произошел в провинции Пинджаб, где по решению суда было начато полицейское расследование в отношении предполагаемых насильников, один из которых занимает высокое общественное положение. В городе Лахор в сентябре этого года отец 4-летнего мальчика публично обвинил директора и дворника одного из частных детских садов в изнасиловании и избиении своего ребенка, который был найден без сознания в одной из запертых комнат здания. 8 ноября председатель Высокого суда Лахора приказал суду низшей инстанции организовать следствие по этому делу и публично представить полный отчет. Директор организации «Сахиль» Маниза Бано отмечает, что по уголовным делам, подобным этому, суды начинают выносить все более суровые приговоры, вплоть до смертной казни.
Судебные и следственные органы все чаще занимаются делами о насилии над детьми с полной беспристрастностью, профессионализмом и без снисхождения, и стараются почти не оставлять подсудимым шансов избежать наказания. Это действительно позитивные изменения, ведь ранее такое случалось очень редко. К тому же такие уголовные дела стали рассматривать быстрее, без многомесячных проволочек.
Как добавляет Маниза Бано, каждый справедливый суд демонстрирует людям, особенно из социальных низов, что их просьбы о помощи не будут оставлены без внимания. Пакистанский режиссер-документалист и общественный активист Самар Миналла рассказывает, как заметно на настроение публики в этом отношении повлияли усилия правозащитников и журналистов.
Главное – это то, что чем больше мы видим таких дискуссий по телевидению, вообще повсеместно, тем большее число людей начинает понимать, о какой чудовищной жестокости и о какой грязи идет речь. Люди начинают переживать, сочувствовать жертвам, и главное, до них доходит, что это не частное дело той или иной семьи, опаснейшее преступление, и что никогда не нужно бояться и стесняться просить о помощи.
По данным правозащитников из организации «Сахиль», в 2012 году в Пакистане 71% жертв насильников-педофилов составили девочки, а 29% – мальчики. Около 52% всех преступлений было совершено в сельской местности, 48% – в городах и крупных поселках. Большая часть всех изнасилований детей, 68%, произошла на востоке страны, в самой населенной и второй по площади провинции Пакистана – Пинджаб. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». На Украине Верховная Рада сегодня вновь планирует рассмотреть законопроекты, касающиеся лечения осужденных за границей. От решения парламента зависит судьба отбывающей тюремный срок экс-премьера Юлии Тимошенко и, как следствие, перспективы сближения Украины с Европейским Союзом. Подробности в прямом эфире расскажет наш корреспондент Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Светлана. В повестке дня Верховной Рады 4 проекта закона о лечении заключенных за границей. Почти весь понедельник и сегодняшнее утро парламентская рабочая группа готовила компромиссный законопроект. Оппозиция согласилась на принципиальный для правящей партии регионов вопрос о введении так называемых тюремных каникул для заключенных, когда время лечения за границей не засчитывается в срок отбывания наказания. Кроме того, представители пропрезидентского большинства пообещали найти компромисс по неприемлемому для оппозиции положению документа. Речь идет о положении, согласно которому, чтобы получить право на лечение за границей, осужденный обязан выплатить присужденную судом компенсацию. По газовому делу Печерский суд Киева осенью 2011-го не только приговорил Юлию Тимошенко к 7-летнему наказанию, но обязал ее выплатить нанесенный государству ущерб в размере около 200 миллионов долларов. В партии регионов заявляют, что экс-премьер перед выездом на лечение за границу должна выплатить хотя бы 1/20 или 1/15 от этой суммы. И споры по этому поводу пока продолжаются. Не смогли депутаты рабочей группы прийти к согласию и относительно предлагаемой нормы документа о возможности досрочного освобождения осужденных, находящихся на лечении по решению суда. Тем не менее, сегодня компромиссный проект закона, который бы мог позволить Тимошенко выехать на лечение в Германию, а Украине подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, может быть проголосован Верховной Радой в первом чтении. Окончательно утвердить документ парламентарии планируют в четверг, 21 ноября. Хотя члены рабочей группы от партии власти Инна Богословская, выступая в эфире одного из украинских каналов, заявила, что, скорее всего, до саммита в Литве, который состоится 28-29 ноября, Юлия Тимошенко не сможет уехать в Германию. Вчера в Брюсселе украинский вопрос рассматривали на заседании Совета министров иностранных дел стран ЕС. Вывод этого заседания такой. Решение о подписании соглашения об ассоциации Украина-Евросоюз может быть принято в самый последний момент перед саммитом Восточного партнерства в Вильнюсе. В Брюсселе не исключают, что если Верховная Рада не примет закон по вопросу экс-премьера, то лидеры Евросоюза смогут убедить Януковича помиловать Юлию Тимошенко непосредственно на Вильнюсском саммите. Ну а украинская пресса тем временем пишет, что президент Виктор Янукович продолжает торги как с Брюсселем, так и с Москвой, выступающий против ассоциации Украины с ЕС. За отказ от соглашения с Евросоюзом украинские власти хотят от Москвы не только снижения цены на российский газ, но а прежде всего крупный кредит, поскольку без финансовой помощи Украину ждет серьезный экономический кризис. Примечательно, что и за подписание соглашения с Евросоюзом официальный Киев также ждет финансовую помощь от Европы.
Спасибо, Владимир. Это был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. Там сегодня Верховная Рада вновь планирует рассмотреть законопроекты, которые могут позволить отбывающий тюремный срок бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко отправиться на лечение за границу. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас мы возвращаемся к российским темам. Правительство Петербурга приняло план антикоррупционных мер на ближайшие 2 года. Насколько действенны будут эти меры, способны ли чиновники победить коррупцию в своей среде, особенно когда это касается районных администраций, попытался выяснить петербургский корреспондент Радио «Свобода» Виктор Резунков.
В Петербурге, поделенном на 111 муниципальных образований, после выборов в марте 2009 года насчитывается 1489 муниципальных депутатов. О том, как теоретически эти депутаты тратят десятки миллионов рублей налогоплательщиков, до недавнего времени можно было узнать на сайте государственных закупок и на редких сайтах самих муниципальных образований. А в реальности было невозможно отследить, куда и как потрачены средства. Иногда появлялись сообщения о том, что против того или иного муниципального депутата возбуждено уголовное дело, однако в целом общая картина была не видна. Внести ясность в эту ситуацию решил молодой петербуржец Дмитрий Сухарев, создавший, по примеру Алексея Навального, группу «Муниципальная пила». Эта группа ВКонтакте не только обросла многочисленными помощниками-добровольцами, но и стала петербургским филиалом фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Лидер «Муниципальной пилы» Дмитрий Сухарев строит грандиозные планы.
Это фонд борьбы с коррупцией, это еще и РосЖКХ, РосЯма, РосПил, которые крупные расследования проводят. Конечно, работы будет больше, и чиновников, которых мы поймаем, станет больше. Любая вот гражданская деятельность все равно как-то соотносится с политической, да, и вот с этой точки зрения тоже представительство Алексея Навального, в частности, в Санкт-Петербурге, оно станет более явным, что ли, да, потому что сейчас вся какая-то такая активная политическая деятельность сосредоточена в Москве, а сейчас это будет и в Петербурге.
Активисты муниципальной пилы действуют по простой схеме. Из открытых источников, сайта муниципального образования или сайта госзакупок, собирают информацию о результатах конкурсов, о том, на что было и сколько выделено денег. Затем группами прочесывают муниципальное образование, ходят по дворам, фиксируют нарушения, фотографируют, подводят итоги и сигнализируют. Например, было обнаружено, что на благоустройство территории муниципального округа Новоизмайловского в 2013 году было выделено 14 миллионов рублей, причем предполагалось, что за эти деньги было спилено 497 деревьев, 1202 кустарника, а всего вывезено аж 3332 тонны древесины, то есть потребовалось целых 152 лесовоза. И таких примеров много. Деньги тратятся немалые, общий объем таких контрактов больше миллиарда рублей. Кроме того, муниципалы ездят в заграничные командировки, лечатся, устраивают банкеты, в общем, активно тратят нецелевым образом деньги налогоплательщиков. Вот мы отправились в такой рейд с активистами муниципальной пилы по Московскому району Санкт-Петербурга. Координатор группы исследователей-добровольцев, а всего набралось чуть больше 10 человек, Юрий Николаев любезно ответил на мои вопросы.
Проверяем исполнение контрактов по благоустройству в 2013 году. Целями этой проверки является проверить, на самом деле все то, что было заявлено в документации в адресном плане благоустройства, выполнено на самом деле. Информацию для этих проверок мы получаем с портала госзакупок. Люди и жители округов неравнодушны к ситуации, которая происходит, в частности, в сфере благоустройства.
Люди-активисты, которые приходят, они не занимаются конкретно вот этим расследованием, они просто простые граждане, да?
В основном, да, но бывают такие люди, которые имеют какое-то отношение, то есть у них есть какой-то опыт, им интерес. Есть люди, которые уже что-то знают, есть люди-новички, которые приходят первый раз.
А как вы определяете нарушение тех требований госзаказа?
Конечно, мы не являемся специалистами и экспертами. Мы проверяем только то, что действительно можно проверить. То есть, например, если у какого-то дома должен быть установлен лежачий полицейский длиной 3 метра, мы можем подойти и фактически его измерить. В случае, если лежачего полицейского там нет, то это уже дает повод для дальнейших каких-то действий, в том числе и для жалоб в соответствующей инстанции.
Мы уже через 15 минут обнаружили в одном дворе отсутствие ремонта асфальтового покрытия площадью 1900 квадратных метров. Есть признак распила. Я попросил рассказать о себе девушку, участвующую в расследовании. Ее звали Татьяна Кравчук.
Я директор салона красоты, учусь СПБ ГУСЭ на юрфаке на 4-м курсе. Мы за справедливость.
К середине дня группы сдали свои отчеты. Юрий Николаев сообщил, что в результате расследования расходования средств в муниципальном округе Пулковский меридиан обнаружены некоторые явления, которые можно, после, разумеется, тщательной проверки, назвать злоупотреблениями. Таких примеров лидер проекта «Муниципальная пила» Дмитрий Сухарев может привести немало.
Наиболее распространенное – это завышение сметной стоимости. Это случаи, когда деньги выплачиваются, работы при этом не делаются никакие, в основном это какие-то праздники. Частично такие случаи бывают с благоустройством, когда работы выполняются не в полном объеме, в заключении контрактов с какими-то фирмами-однодневками. Да, и вот этого много, это мы постепенно вскрываем и об этом, естественно, рассказываем. В течение недели мы проверили 28 муниципалитетов на общую сумму больше 400 миллионов рублей. Примерно четверть всех заказов, которые есть у муниципалов, это благоустройство, мы по большому счету проверили. К сожалению, правоохранительные органы в большей степени работают плохо. Если какие-то административные дела возбуждаются, то с уголовными делами все достаточно сложно. Не хотят заводить уголовные дела, не хотят сажать. Я считаю, что, опять же, виной всему коррупция, которая правит вот этим всем, то, с чем мы боремся, это частный случай коррупции, а плохая работа правоохранительных органов, в том числе, это и есть коррупция.
Почему же власть так вяло реагирует? Почему вообще возбуждается так мало уголовных дел против чиновников России? По мнению ведущего научного сотрудника Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Кирилла Титаева, есть несколько причин того, почему это происходит.
В России чиновники и силовики имеют достаточно маленькую долю в общем числе судимых, меньше 1%. И это, в общем, довольно логично для российской современной картины, ну, не столько преступности, сколько борьбы с преступностью. Потому что наши правоохранительные органы умеют работать с маргинальной преступностью. Например, безработные составляют почти 60% всех обвиненных в российских судах. Для чиновников и силовиков принципиально меняется уровень оправданий. Если для безработных оправдывается один человек из тысячи, то для чиновников и силовиков три человека из сотни. Так или иначе, но те преступления, с которыми умеет бороться наша полиция, наши следственные органы, что может быть хорошо, это в насильственные имущественные преступления первого поколения. Эти люди их просто меньше совершают, что довольно логично. У нас большая половина преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Довольно логично, что чиновники, сотрудники полиции и так далее не совершают краж в таком общем смысле. Вот. А машины они не угоняют. Пьяные драки у них как-то реже случаются. Поэтому в данном случае это скорее артефакт того, что эти люди просто иначе себя ведут. Потому что в основном это люди с высшим образованием, с относительно преднормальным доходом и так далее, и так далее. И так. Это люди, безусловно, с доступом к качественной правовой помощи на доследственном и досудебном этапе.
Однако исследователи криминогенной ситуации в стране из Института проблем правоприменения не могут, как это ни странно, однозначно объяснить, почему чиновников судьи гораздо чаще оправдывают, чем простых граждан.
Почему чиновника или силовика оправдывают где-то в 30 раз чаще, чем среднего подсудимого. И ощутимо чаще, чем, например, среднего предпринимателя. Это социальная близость. Судья, глядя на чиновника, на силовика, в гораздо большей степени понимает, как устроена жизнь этого человека. Никто не говорит о коррупции, никто не говорит об искреннем сочувствии. Но, когда предприниматель пытается донести до судьи какие-то реалии своей жизни, которые вынудили его поступать так, а не иначе, эти реалии просто от судьи по-человечески далеки. А когда полицейский рассказывает судье о том, что вот жесткая отчетность, мы вынуждены были то-то, 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 или чиновник говорит, вот приказ начальства не вполне законный, но мы... Эти реалии гораздо ближе и понятнее для судьи. Вторая группа факторов связана с тем, что в этой ситуации включается то, что называется due process. Должная, правильная процедура. Для этих классов нет никаких-то особых поблажек. Просто в отношении них система вдруг начинает работать так, как должно. Судьи перестают закрывать глаза на всякие мелочи, на которые они закрывают глаза в той ситуации, когда видят свою задачу изолировать заведомого преступника. Или они перестают делать скидки на то, что вот эти следователи, эти дознаватели работают в ситуации заведомой неопределенности, работают в ситуации адской нагрузки и так далее. Они вдруг начинают работать так, как написано в российском УПК. То есть на самом деле мы не должны заставлять систему работать жестче в отношении чиновников и правоохранителей. Мы должны попытаться заставить систему работать в отношении большего числа категорий граждан, так же, как она сейчас работает по отношению к чиновникам и предпринимателям.
Судя по тому, как развиваются события, по тому, как растет число граждан, участвующих в проекте «Муниципальная пила», муниципальные выборы в Петербурге в марте 2014 года будут серьезным испытанием и для Смольного, и для партии «Единая Россия». Виктор Резенков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
И в завершение программы «Свобода в полдень» рубрика «Книжный шкаф». Американский журналист и писатель Мэтью Криши выпустил в этом году две книги о России. Одна из них посвящена советской летчице Лидии Литвяк, 22 года погибшей над Меусфронтом, а вторая – попытке увидеть Россию глазами современного простого американца. О том, какие открытия сделал автор книги «Семь дней в России. Приключения одного американца в сегодняшней федерации», Мэтью Криши рассказал в интервью нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Александру Сиротину.
Книга Мэтью Криши «Семь дней в России» – это сборник эссе с более чем 150 фотографиями. Автор пытается сломать стереотипы и клише, благодаря которым многие рядовые американцы до сих пор представляют себе россиянина медведем с балалайкой и бутылкой водки. «Сейчас, как никогда важно, – пишет он, – чтобы американцы и русские понимали друг друга. Мы во многом очень похожи». «Россияне, — объясняет Мэтью Криши, — стоят одной ногой в прошлом, а другой хотят перешагнуть в новый мир, но так перешагнуть, чтобы не попасть в лужу». Как пишет рецензент из «Сан-Франциско Book Review», тот, кто раньше не думал побывать в России, прочитав книгу Мэтью Криши, захочет туда поехать. 200-страничная книга в необычном формате, с плотными глянцевыми страницами, с крупным шрифтом на английском и русском, читается очень легко и может стать настольной. Ваша книга – это путевые заметки? Руководство для американского туриста, едущего в Россию?
Yes and no.
И да, и нет.
Я уже был автором 5 книг, когда после случайного разговора с русским таксистом в Майами я понял, как мало знаю о Второй мировой войне и о потерях в ней советских людей. Тогда я подумал, хорошо бы мне поближе познакомиться с Россией. Но знакомство это должно быть вне политики. Дело в том, что как бизнесмен я занимаюсь вопросами потребительской мотивации. Я полагал, что интересы обычного российского покупателя, рядового гражданина России, мало чем отличаются от интересов рядового гражданина США. Но мы очень мало знаем друг о друге, и потому плохо друг друга понимаем. Наши представления, сформированные средствами массовой информации, кинофильмами и телевидением, основываются на навязанных нам стереотипах и клише. Эта мысль не оставляла меня, когда я работал над книгой о летчике-истребителе Лидии Литвяк, о которой я узнал совершенно неожиданно. В сборе материалов мне очень помогли мои новые друзья в России и на Украине. Книга имела коммерческий успех и хорошие рецензии. Англоязычная газета «Russia Now», принадлежащая правительственной российской газете, опубликовала мою статью, за которую я получил приз в виде оплаченной 7-дневной поездки в Россию. И когда я приехал туда, то вновь встретил тех, с кем познакомился во время предыдущей поездки. На этот раз я хотел написать не о прошлом России, а о настоящем. Поскольку я достаточно опытный фотограф, то делал много снимков и вел дневник своих встреч, разговоров, впечатлений. К моему удивлению, газета «Russia Now» взялась публиковать мои заметки в своих изданиях по всему миру. На эти заметки я стал получать отзывы читателей. Тогда я и решил сделать необычную книгу о каждодневной жизни обычного россиянина и проиллюстрировать материал фотографиями. Книга получилась похожей на альбом, да к тому же одна половина на английском, а другая с обратной стороны на русском. Этим я хотел сказать. Моя задача, чтобы обыкновенные люди одной страны лучше поняли обыкновенных людей другой страны.
В каких районах России вы побывали?
О, я был только в Санкт-Петербурге и в Москве.
И это все?
Я не поехал в другие города России, потому что хотел оставить время для Украины, Донецка. Я сосредоточился на российском горожанине среднего класса, о котором хотел рассказать американскому горожанину из среднего класса. Интересно, что в то время как в Соединенных Штатах представителей среднего класса становится все меньше, в России все наоборот. Это хороший признак, однако, и об этом я говорю в книге, понадобится еще лет 50, прежде чем нынешняя Россия сможет окончательно превратиться из коммунистической страны в социал-демократическую. Надеюсь, что это произойдет, но не при моей жизни и не при вашей. Россия меняется, но в Америке мы это не сильно замечаем. В нашем представлении российский крестьянин такой, каким мы его видели в фильме «Доктор Живаго». Сегодняшняя Россия иная. Америка тоже другая, но у старшего поколения и в Америке, и в России остались прежние представления, вбитые в голову средствами массовой информации. От этого старого багажа надо избавляться. Я, как мне кажется, на старости лет случайно сумел это сделать. У меня появилось много друзей в России. Я собираюсь отправиться сюда снова.
Как, по-вашему, американская пресса искажает образ россиянина больше, чем российская пресса образ американца?
Мне трудно ответить на этот вопрос, поскольку все, что я знаю по-русски, это «добрый день» и «сколько». По переводам российской прессы на английский язык я не могу судить, но интуиция мне подсказывает, что неправды хватает с обеих сторон. Мало кто из тех, кого я встречал в России, бывал в Америке, а те, кто приезжал, очень удивлялись, что американцы оказались совсем не такими, какими они себе их представляли. Мы не знаем друг друга. Я часто повторяю во время своих лекций. «Дайте мне 10 минут поговорить с Владимиром Путиным, и я ему все объясню». Что объясню? То, что он как раз тот человек, который остановился посередине. Он пришел из мира привилегированной коммунистической элиты со старым багажом. Но он умный человек и понимает, что мир меняется и должен меняться. Он старается удержать власть и сохранять порядок в стране, но он застрял между старым и новым, между двух миров, и не знает, где выход.
Может быть, в той или иной степени мы все застряли?
Точно. Ирония в том, что наши страны невероятно выиграли бы от тесного сотрудничества и дружбы, но непонимание культуры препятствует этому. Сенатор Джон Маккейн пишет о российской коррупции, о том, что все строится на взятках. На это мой российский знакомый спрашивает меня, а разве в Америке не подкупают, не жульничают? За что сел создатель крупнейшей в истории финансовой пирамиды Бернард Мейдофф и осуждены многие другие мошенники? Мы не слишком отличаемся друг от друга. Вот мысль, которую я хочу донести.
А зачем?
По крайней мере, я могу сказать моей семье, что пока живу, хоть как-то пытаюсь сделать мир лучше.
Вам не приходило в голову, что российские власти могут использовать ваши благие намерения в своих пропагандистских целях?
Да, конечно. Я прекрасно понимаю, что российское правительство может использовать меня для улучшения своего имиджа. Но я все же надеюсь, что моя мысль о необходимости сближения в любом случае дойдет до людей. Трудно гарантировать, что кто-то где-то не извратит мои высказывания и мои намерения. Моя жизнь — это открытая книга. Я стараюсь делать что-то полезное. Мы не пойдем дальше во взаимном понимании, если хоть кто-нибудь не сделает первый шаг, не протянет руку доверия другой стороне, ничего не требуя взамен.
Корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин беседовал с писателем Мэтью Криши. На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений выпуска новостей в 13 часов 5 минут на волнах «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Но я прощаюсь с вами до 16 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.